Друзья, я хотел бы вас приветствовать этими словами: Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Садись, пожалуйста. Я рад всему тому, что мы уже могли слышать в это утро эти прекрасные песни, которые мы могли петь, прославляя нашего Бога. Да, это действительно прекрасный праздник, который мы сегодня празднуем. Смерть должна умереть. Книга с таким громким названием, относительно недавно появившись на свет, должна была принести новую надежду в жизнь бренного, смертного человека. Исследователи, написавшие эту книгу, утверждают, что примерно к 2045 году в мире будет покончено со смертью от естественных причин. Они уверены, что мы вскоре справимся со всеми смертельными болезнями, а новые технологии позволят излечивать старение как заболевание. Уже через четверть века люди будут выглядеть значительно моложе, чем сейчас. Авторы книги утверждают, что средний возраст человека можно увеличить до 140 лет, сохранив его активность и когнитивные способности. Да, это не первое, я думаю, не последнее громкое заявление людей без Бога, которые думают, что они продвинулись на шаг в борьбе, в этой жестокой схватке, в этой жестокой борьбе с врагом человека, физической смертью. Да, смерть – это жестокий и, нужно сказать, действительно бессердечный враг человека. Хотим мы этого или нет, однако этот враг, с которым будет иметь дело каждый человек. Смерть ввергает людей в страх. Большинство людей не хотят думать и говорить о смерти. Говорят, Людвиг XIV, известный в истории еще как король солнца, запрещал произносить в своем присутствии слово «смерть». Взойдя на французский трон в возрасте 4 лет, Людвиг царствовал 72 года, дольше, чем любой другой европейский монарх. При нем был построен поражающий своим великолепием Версальский дворец, это пригород Парижа. Однако 1 сентября 1715 года король солнца обнаружил то, что, с чем, в конце концов, сталкивается каждый из нас без исключения. Это невозможно игнорировать, существование смерти просто потому, что тебе так хочется. Смерть неизбежна для каждого человека, богатого, бедного, образованного и необразованного, знаменитого и самого обычного человека. Известный греческий философ Аристотель сказал однажды: «Смерть ужасна, потому что это конец». Да, это действительно то представление, которое имели и имеет большинство людей в этом мире. Однако это представление о смерти так далеко от истины. Сегодня верующие в Иисуса Христа празднуют воскресение Иисуса Христа. Мы празднуем победу жизни над смертью. Иисус Христос навсегда изменил наше отношение к смерти. Да, дьявол держит людей в рабстве страха перед смертью, об этом говорит Библия. Однако, когда Иисус умер и воскрес из мертвых, сатана был лишен своего оружия. Иисус Христос навсегда освобождает верующих в Иисуса Христа от страха перед смертью. Смерть больше не является для нас пугающим врагом. Смерть для верующего в Иисуса Христа – это побежденный враг. Это побежденный враг. Смерть для нас не является пугающим переходом в мир безызвестности, но радостным переходом в жизнь вечную с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Итак, мы празднуем победу. Победу Иисуса Христа над смертью. Иисус Христос воскрес из мертвых. И моя проповедь сегодня так и называется: «Иисус Христос – победитель смерти». Иисус Христос – победитель смерти. Это самая значимая победа всех времен. Иисус Христос – тот, кто познал смерть, но не остался в могиле. Он предлагает нам жизнь. Он приглашает каждого из нас присоединиться к этой победе. Если ты еще не можешь разделить эту победу со Христом, я уверен, эта проповедь может тебе помочь. Для того, чтобы присоединиться к этой победе Христа, нам необходимо понять, по какой причине каждый, без исключения человек, подвержен, в конце концов, смерти. Как я уже сказал, каждый из нас должен будет соприкоснуться с этим врагом в своей жизни. Я уверен, эти истины будут полезны для каждого верующего человека, чтобы увидеть величие, чтобы увидеть значение этой величайшей победы всех времен, этой победы Иисуса Христа над смертью. Своими корнями история смерти уходит в далекое прошлое, туда, где впервые появилась жизнь, в Эдемском саду. Первая книга Библии, Бытие, повествует нам не только о рождении жизни на этой земле, она повествует нам о великой трагедии человечества. О великой трагедии человечества в Эдемском саду, о неожиданном триумфе смерти над жизнью. Давайте еще раз посмотрим на то, что там произошло в Эдемском саду. Триумф смерти над жизнью. В самом начале Библии мы читаем о Боге, который в течение 6 дней сотворил весь мир, все существующее. Человек, как венец творения, был сотворен им в 6-й день. Да, человек не является делом случая, результатом случая, как это сегодня, к сожалению, представляется часто в кавычках научных теориях. Человек является венцом Божьего творения. Человек, в отличие от всех других творений, был создан по образу и подобию Бога. Человек был сотворен Богом и для Бога. Он был создан для славы Божьей, для Его благих целей. Человек создан для того, чтобы находить свою радость, находить свое наслаждение в Боге. Кстати, именно поэтому каждый неверующий человек, человек без Бога, ощущает вот эту пустоту в своем сердце. Он в постоянных поисках смысла жизни, в поисках того, что может заполнить эту пустоту в его сердце. Даже те, которые, казалось бы, по всем меркам этого мира, имеют все, что только может пожелать душа. Богатство, комфорт, безграничное удовольствие, власть, известность, признание людей и многое другое. Даже они вынуждены признать этот факт. Все это не приносит в жизнь человека настоящее удовлетворение. Человек по-прежнему ощущает пустоту. Человек по-прежнему ощущает вот эту бессмысленность своей жизни. Нередко люди идут на самоубийство именно по причине бессмысленности своей жизни. Бог помещает первых людей в идеальный мир. Они жили в Эдемском саду, и все, что сотворил Бог, было хорошо, совершенно идеально. В жизни человека не было места смерти. Однако человек пренебрег Богом, он ослушался Бога. Человек пренебрег заповедью Бога, и случилось то, о чем Бог предупреждал. Смертью умрешь! Смерть стала Божьим наказанием за непослушание первых людей. После грехопадения первых людей физическая смерть стала неизбежной. Несмотря на то, что в момент грехопадения их физическая жизнь не оборвалась, с этого времени начался процесс умирания, начался процесс старения, который однажды как для Адама, так и для Евы закончился смертью. Однако Божий приговор включает в себя не только смерть физическую. Это то, чего многие люди не понимают. Этот Божий приговор включает в себя и духовную смерть. Это то, что произошло уже в самый момент грехопадения. Непослушание первых людей принесло отчуждение в их отношения с Богом. Разрыв этих отношений, полный разрыв этих отношений. Мы сейчас еще вернемся и подробно поговорим о том, что же это значит быть духовно мертвым. Возможно, ты задаешься вопросом, какое отношение все это имеет ко мне? Какое отношение все то, что происходило там много тысяч лет тому назад в Эдемском саду, имеет ко мне лично? Трагедия Эдемского сада имеет прямое отношение действительно к каждому человеку и к тебе лично. Библия говорит, что через грех Адама все стали грешниками. И по этой причине наказание смертью распространяется на всех без исключения. Послушайте, как об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам. Это 5 глава, 12 стих. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». В Адаме все согрешили. Через Адама, как представителя всего человечества, мы все без исключения унаследовали эту греховную природу. Однако это не единственная проблема. Смерть, мы читаем здесь, смерть перешла также на всех людей, без исключения. Это эпидемия глобального характера. То, что случилось в Эдемском саду, имеет прямое отношение к каждому из нас. Прямое отношение к тебе лично. Здесь, чтобы лучше понять вот то положение, в котором оказался человек без Бога, я хотел бы обратиться к одному небольшому отрывку в послании к Ефесянам. Здесь апостол Павел в очень краткой форме, всего три стиха, напоминает верующим, он обращается к церкви, он обращается к христианам, он напоминает верующим, в каком состоянии они находились до своего обращения к Богу. Давайте внимательно посмотрим на этот, я бы сказал, портрет человека без Бога, без Христа. Это послание к Ефесянам, 2 глава. Мы читаем здесь: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Павел начинает описание духовного состояния человека без Бога, он говорит о нем как о мертвом. Посмотрите, самое начало этого стиха, он говорит: «И вас, мертвых». Да, это действительно реальность нашей жизни. Человек жив физически. Да, он дышит, он ходит, он кушает, он разговаривает, но он духовно мертв. Это не образное выражение, которое здесь использует Павел, это духовная реальность человека без Бога. Он духовно мертв, он отрезан от жизни с Богом, он отрезан от общения с Богом, он мертв ко всему духовному, он слеп ко всему духовному. Недавно я разговаривал с человеком, который обслуживает мусорные системы. То есть он ежедневно проводит время там, где невероятно мерзко воняет. Эта работа очень хорошо оплачивается, потому что очень трудно найти человека, который соглашается на эту работу. Многие люди просто не могут вынести вот этой мерзкой вони. Однако этот человек не чувствует этих запахов. Это заболевание у людей называется анасмия. Человек совершенно утрачивает чувствительность к запахам. В работе, которую он делает, это, конечно же, большое благословение для этого человека. Что-то подобное происходит с духовно мертвым человеком. Только если у этого человека, о котором я только что рассказывал, проблема только с обонянием, то духовно мертвый человек совершенно, совершенно бесчувственен, слеп, глух. Он лишен вкуса, обоняния ко всему духовному. Это духовный труп. Он не чувствует бремя греха, он не видит всю мерзость греха. Его не выворачивает от греха. Кроме того, он находит наслаждение в грехе. Он пренебрегает Богом, он не видит Его величия, он не видит Его красоты, он не видит Его ценности. Он не хочет знать воли Божьей и не может жить согласно тому, что мы читаем, согласно Его воле, воле Бога. Мы должны понимать, что духовная смерть человека – это не пассивное состояние. Мы читаем о том, что состояние духовной смерти человека обретает конкретные формы. Обратите внимание, апостол Павел продолжает. Оно обнаруживается в преступлениях, преступлениях и грехах. В преступлениях и грехах человека. Преступление – это нарушение действующего закона, нарушение известной границы. То есть есть граница, но человек нарушает эту границу. Я думаю, что это слово нам хорошо знакомо. В каждом государстве есть свое законодательство, и человек, который нарушает существующие законы, он совершает преступление, и по этой причине является преступником. Так вот, человек духовно мертвый нарушает не просто какие-то человеческие законы, он нарушает законы Божьи. Он нарушает Его заповеди. В отличие от человеческих законов, Божьи законы являются неизменными. Друзья, они являются неизменными, и они являются совершенными, они являются святыми. Божьи законы отображают Божий совершенный характер. Мы видим, что законы разных государств могут отличаться друг от друга. Государственные законы, кроме того, все время пересматриваются. В нашем государстве эти законы все время пересматриваются, они переписываются. То, что раньше считалось преступлением закона и преследовалось законом, сегодня не только разрешается законом, но даже защищается законом. Спрашивается, что изменилось? Мы видим, как законы государств разрешают аборты, в то время как Библия называет это убийством. Мы видим, как сегодня законы некоторых государств не просто разрешают, но даже защищают то, что Божий закон называет развратом, называет безнравственностью, например, гомосексуальные связи. Здесь можно было бы приводить еще много других примеров. Я хотел бы, чтобы каждый, кто еще этого не понял, уяснил для себя эту важную истину. Каждый человек, каждый без исключения является преступником Божьего закона. Ты являешься преступником Божьего закона. Попробуйте вы найти человека, который живет в соответствии с 10 заповедями. Думаю, многие люди не читали Библии, но, по крайней мере, слышали о 10 заповедях Бога. Бог говорит: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, не делайте себе кумира». Что делает человек? Ему дела нет до Бога, который это сказал. Он не хочет преклониться пред этим Богом. Его вообще не интересует, что Бог говорит. Он даже не хочет взять в руки Библию, ту книгу, в которой Бог открывается нам, ту книгу, в которой Бог открывает нам свою волю. Ему интереснее проводить время где-то в интернете. Даже сейчас здесь есть люди, которые, возможно, сидят, присутствуют здесь, но со своими мыслями они совершенно в другом мире. Человек создает себе своих идолов, которым он поклоняется. И это открывает сущность человека, его мир, в котором он живет. Бог говорит: не кради. Что делает человек? Он крадет. Я еще не видел ни одного человека, который мог бы за себя сказать, что он не крал. Может быть, здесь есть кто-то, кто поднимет свою руку. Нет таких. Бог говорит: не лги. Что делает человек? Он лжет. Есть кто-то, кто не лгал? Если Бог говорит: не пожелай, Что делает человек? Он не только желает, он погряз в похоти. Представьте себе, если бы сейчас на этих экранах высветилось все то, что ты желал в своем сердце в течение последних дней. Возможно, в течение всей твоей жизни. То, о чем ты думал, я думаю, этого никто себе не пожелает. Если мы не хотим, чтобы наши желания стали известны тем, кто нас окружает, то что будет тогда, когда ты предстанешь пред Богом? Бог говорит: почитай отца и мать, сколько детей в своей гордости, надменности открыто бунтуют против своих родителей, не желая им подчиниться, не желая их почитать. Друзья, я мог бы продолжать дальше, однако я думаю, что этого достаточно, чтобы каждый из нас понял, что согласно Божьему закону мы являемся преступниками. Но и это еще не все. Для того, чтобы показать полную испорченность человека без Бога, Павел использует еще одно слово, слово «грех». Он говорит: «мертвы по преступлениям и грехам вашим». Дословно слово «грех» с греческого языка значит «не попасть в цель», например, при стрельбе из лука. Духовно мертвый человек не попадает в цель. Он не только не может, он этого и не хочет. Это слово указывает на сознательное нежелание человека жить согласно Божьим стандартам, согласно его воле. Он принимает сознательное решение идти против воли Бога, не покоряться воле Бога. Человек без Бога грешит по причине того, что он духовно мертв. Это его природа. Может быть, это звучит грубо, но это точно так же, как со свиньей. Даже если вы ее вымоете, она все равно будет искать грязь. Ей это нравится. Это ее природа. Вот так и человек, грешный человек, он грешит, потому что это его природа. Это то, о чем говорит Библия. Библия говорит о невероятной силе греха. Грех буквально господствует над человеком. Он делает человека своим рабом. Люди недооценивают власть греха в их жизни. Апостол Павел говорит: «в которых вы некогда жили». В которых вы некогда жили. Жизнь в преступлениях и грехах – это привычный образ жизни духовно мертвого человека. Когда мы говорим о полной испорченности человека без Бога, это не значит, что эта испорченность достигает в жизни человека своей совершенной полноты. Было бы страшно, если бы так было на самом деле. Это не то, что я имею в виду. Действительно, каждый человек без Бога, нужно сказать, потенциальный убийца, потенциальный насильник, диктатор, маньяк, преступник, наркоман, алкоголик, извращенец. Однако Бог по своей милости, в своем провидении, самыми разными способами сдерживает этот грех. Сдерживает грех в твоей жизни. То, что ты еще не дошел до этого, это не говорит о том, что ты лучше других. Это говорит лишь о милости Бога в твоей жизни. Полная испорченность человека заключается в том, что испорчена, развращена вся сущность человека, его разум, его чувства, его желания, его воля. Я не знаю, как выглядел бы этот мир, если бы не благодать Бога, которая все еще сдерживает. Все еще сдерживает грех в этом мире, она сдерживает грех в твоей жизни. Павел продолжает и говорит еще об одной силе, под влиянием которой находится духовно мертвый человек. Посмотрите, он говорит: в которой вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления. Обратите внимание, человек без Бога не живет в соответствии с волей Бога, он не живет в соответствии с небесными стандартами, он живет по обычаю мира сего. Этот безбожный мир не желает покориться Богу. Этот безбожный мир имеет свои ценности, имеет свои стандарты, масштабы. Он имеет своего князя. Этим князем является сатана. Библия очень ясно говорит об этом. Этот мир открыто пропагандирует свои ценности и стандарты. Телевидение, интернет сегодня являются самыми эффективными инструментами в руках сатаны для пропаганды всех этих безбожных ценностей, идей, философии, которые сегодня навязываются человеку. Да, сатана является богом века сего. Незаметно для самого человека – он навязывает ему свою волю. Обратите внимание, апостол Павел говорит: «По воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления». В определенном смысле сатана имеет власть над теми, кто не подчинил свою жизнь Богу, теми, кто является сынами противления, здесь апостол Павел называет. Речь не идет лишь о сатанистах. Возможно, кто-то уже сразу подумал: да, это сатанисты. Речь не идет лишь о сатанистах, которые открыто поклоняются сатане. Библия говорит о том, что весь мир делится на две категории. Весь мир делится на детей Божьих и детей дьявола. То есть даже вот здесь, в этом помещении сегодня сидят дети Божьи, но и дети дьявола. Те, которые еще не признали Бога своим спасителем, являются детьми дьявола. Сатане не нужно, чтобы в него верили. Наоборот, он убедил многих людей в том, что его нет. В большинстве случаев он предпочитает оставаться в тени. Кроме того, он охотно прячется под масками. Помните, Павел говорит о том, что сатана принимает вид ангела света. Он, подобно кукловоду, за кулисами управляет жизнью людей, навязывая им свою волю. Он делает все, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Далее Павел говорит еще об одной силе, которая действует в жизни человека, не знающего Бога. Посмотрите, он говорит о похотях плоти, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Речь не идет о, знаете, здоровых, естественных желаниях человека, в этом нет ничего греховного. Так создал нас Бог. Похоть – это страстное желание, это непреодолимое влечение. Самые естественные и здоровые желания, они становятся похотью, когда они выходят за границы, установленные Богом, или же мы пытаемся удовлетворять эти желания способами, которые запрещены Богом. Например, когда мы голодны, мы испытываем желание покушать. В этом нет ничего греховного. Однако, когда человек испытывает ненасытимую страсть к еде и все время переедает, то это Библия называет чревоугодием. Это грех. Бог поощряет физическую близость мужчины и женщины в браке. Но любые другие формы удовлетворения своих сексуальных желаний Библия называет блудом. Это грех. Это мерзость. Люди в этом мире только и заняты тем, чтобы удовлетворять все свои порочные желания плоти, которые их оскверняют. Итак, человек без Бога находится под влиянием своей греховной природы, этого мира и дьявола. Ничто и никто, никакие философии и идеологии не могут объяснить тайну греховного, этой греховной природы человека. Только Библия открывает нам тайну природы человека. Понимая учение Библии о грехе, мы понимаем причину болезни, мы понимаем причину смерти, мы понимаем причину страданий, мы понимаем причину всех этих ужасных войн в истории человечества, насилия, жестокости, эгоизма, зла, безнравственности, развращенности, жадности, всей этой бесчеловечности и безбожности, которая сегодня процветает в этом мире. Заканчивая описание состояния человека без Бога, Павел открывает нам еще одну очень горькую, неутешительную истину. Человек без Бога не только духовно мертв, он не только порабощен грехом, дьяволом, плотью, он еще и осужден. Посмотрите, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Я думаю, многие люди не понимают, что это значит быть чадом гнева. Речь идет о Божьем справедливом суде. Божий гнев пребывает на каждом человеке, который не желает пред ним преклониться. Когда люди слышат слово «гнев», они думают о бесконтрольном, эгоистичном чувстве. Это то, что действительно характерно для нас, людей. Однако гнев Божий – это не то же самое, что гнев человека, греховного человека. Это не прихоть и не каприз. Гнев Божий – это реакция Бога на грех, который вытекает из его характера, святого, праведного характера. Он ревностно любит все доброе и святое, и как следствие этого он ненавидит все греховное, все нечестивое. Божьей природе противно все то, что греховно. Человек, который в своем безумии бросает вызов Творцу, его всевластию становится объектом его гнева, он становится объектом его суда. Человека, который пренебрег Богом и его милостью в этой жизни, ожидает смерть вечная, ад, гиена огненная. Смерть физическая – это не конец всякому существованию, как думал Аристотель. Смерть физическая – это переход в другую действительность. Апостол Павел говорит: «Ибо возмездие за грех – смерть». Смерть физическая лишает человека без Бога всякой возможности для спасения и обрекает его на вечные муки ада. И каждое мгновение жизни человека на этой земле может очень внезапно оборваться. И человек, пренебрегший Богом, заслуженно испытает в полной мере неотвратимый суд Божий. Смерть, порабощение и осуждение – вот она, сущность человека без Бога. Эти три аспекта, они очень ярко демонстрируют духовное состояние человека без Бога, его полную, совершенную испорченность. Друзья, возможно, вы спрашиваете себе, зачем я вам все это рассказываю? Сегодня праздник, а я вам рисую вот этот ужасный портрет человека, который безнадежно продан греху, человека, который погряз в болоте греха, человека, который осужден на вечные муки ада. Я рассказываю вам это не для того, чтобы испортить вам праздник, но для того, чтобы вы могли действительно открыть для себя значение этого уникального праздника, прочувствовать радость этой величайшей победы Иисуса Христа над смертью. Знаете, до тех пор, пока мы этого не поймем, пока мы не осознаем своего истинного положения пред Богом, мы не будем искать Спасителя, мы не будем искать спасения, мы не поймем значение этой величайшей победы всех времен, победы Иисуса Христа над грехом и смертью. К покаянию может привести лишь ясное понимание всего ужасного, всего ужаса грехопадения и собственного греховного состояния. Бог не остался безучастным к судьбе человека. Бог предлагает выход из этого неутешительного положения человека. У искупления, которое предлагает Бог, есть тоже своя история. Кульминацией в этой истории является Голгофский крест. Голгофский крест и воскресение Иисуса Христа из мертвых. Давайте посмотрим коротко историю искупления, которая принесла человеку жизнь. Триумф жизни над смертью. Да, человек оказался в очень ужасном положении. Мы видим, что проблема человека не только физическая смерть. Физическая смерть – следствие духовной смерти человека, поэтому решение проблемы смерти имеет духовный характер. И все попытки решить проблему смерти без Бога обречены на провал. Полный провал. По своей великой милости и благодати Бог не оставил человека в этом ужасном положении без надежды. Бог имел свой безупречный план освобождения человека из рабства, дьявола, греха, смерти, похоти, все то, о чем мы с вами говорили. Впервые предсказание о победе над грехом и смертью было произнесено самим Богом сразу же после грехопадения первых людей в Эдемском саду. Оно являлось частью наказания дьявола, искушавшего Адама и Еву. Обращаясь к дьяволу, Бог говорит: «И вражду положу между тобою и между женой, и между семенем твоим, между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Семя жены, Мессия, паразит, написано, дьявола в голову, избавит человека от власти греха и смерти. Уже тогда Бог объявил о своем намерении спасти человека. Это благая весть, которая звучала уже для первых людей. Далее мы видим, что весь Ветхий Завет, все, что мы читаем в Ветхом Завете, указывает на Мессию, Иисуса Христа, того, кто решит проблему греха и с ним проблему смерти. Бесчисленные пророчества говорят о пришествии Мессии, Спасителя. И, наконец, Новый Завет. Новый Завет повествует о решении проблемы греха и смерти. Мы читаем о том, что сделал Христос для нашего спасения. Иисус Христос стал нашим Мессией. Он стал Спасителем. Иисус Христос принес победу над смертью. Друзья, это по-настоящему благая весть. Добрая весть. Иисус Христос принес нам жизнь и жизнь вечную. Апостол Павел пишет: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Иисус Христос – наша единственная надежда. Каждый грешник может обрести дар Божий – жизнь вечную во Христе. Посмотрите еще раз послание к Ефесянам, которое мы с вами уже читали. Три первых стиха рисует ужасающий портрет человека без Христа. Однако на этом Павел не останавливается. Он продолжает и пишет: «Но Бог!» «Но Бог!» Это «но» здесь нельзя упустить. К сожалению, в синодальном переводе оно отсутствует, поэтому я использую здесь другой перевод. «Но Бог, богатый милостью по великой любви своей». Апостол Павел противопоставляет отчаянное положение падшего человека Божьей милости, его безграничной любви, которая проявляется в спасении грешного человека. Но Бог. Бог не остался безучастным. Бог не остался безучастно смотреть на отчаянное положение человека. Он берет всю инициативу в свои руки. Он идет навстречу грешнику. Этот текст отвечает на вопрос, почему Бог это сделал, и что Он сделал для нас, грешников. Посмотрите, ответ на вопрос, почему Бог сделал это. Если вы думаете, потому что человек этого заслужил, или человек это заработал, исполняя какие-то религиозные обряды, традиции, правила и так далее, вы глубоко заблуждаетесь. Наше спасение – это уникальный дар Бога. Посмотрите, почему Бог это сделал. Здесь мы читаем: «Но Бог, богатый милостью, по великой любви своей, которую Он возлюбил нас». Или 7 стих: «Чтобы явить в веках грядущих безмерное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». И 8 стих: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар». 9 стих: «Не от дел». Бог любит свое создание, Бог любит тебя, Бог движим своей любовью к нам, людям. Это действительно великая, непостижимая любовь Бога к нам. Это Его безмерное богатство благодати. Это Его безграничная милость. Вот то, что побудило сделать Бога то, что Он сделал. Но Бог. Обратите теперь внимание на то, что Бог сделал. Здесь, тут же, в этом тексте, оживотворился Христом, воскресил с Ним, посадил на небесах во Христе Иисусе. Движимый любовью к нам Бог спасает нас. Мы были мертвы по преступлениям и грехам, но Бог оживотворил нас, верующих в Иисуса Христа. Для нас воссиял свет славы Иисуса Христа, то, что для нас не представляло никакой ценности, теперь является самым, самым ценным, что мы можем иметь в этой жизни. Нет ничего ценнее, чем Христос. Из любви к Нему истинно верующий человек готов пожертвовать всем, даже своей жизнью. Мы были рабами греха, плоти и дьявола, но Бог воскресил нас со Христом. Он воскресил нас для новой жизни. Мы больше не во власти греха. Он освободил нас от этой власти. Мы больше не во власти плоти. Мы больше не во власти дьявола и смерти. Бог подарил верующим в Иисуса Христа новую природу. Мы жаждем праведности. Мы жаждем святости. Мы жаждем Бога. Он не только воскресил нас, Он посадил нас на небесах во Христе Иисусе. Те, которые были обречены на вечные муки ада, те, для которых были закрыты двери Царства Небесного, двери рая, обрели право и честь находиться в присутствии Царя Царей, Господа Господствующих. Мы граждане Царства Небесного. Обратите внимание, все глаголы в настоящем времени. Мы еще здесь, мы ходим по этой грешной земле, но наше будущее в вечности уже предрешено. Оживотворил, воскресил и посадил. Для того, чтобы обрести эти благословения, мы должны быть во Христе. Мы должны быть во Христе. Обратите внимание, оживотворил со Христом, воскресил с Ним, посадил на небесах во Христе Иисусе. Снова. Имя Иисуса Христа. Мы спасаемся по благодати через веру в Иисуса Христа. Он единственный путь к спасению. Другого пути нет. Иисус наш Спаситель. Спасение человеку предлагается даром, однако это не значит, что оно ничего не стоило ему. За наше спасение была уплачена неимоверная цена, цена жизни самого Иисуса Христа. Эта великая, непостижимая любовь Бога заставила Иисуса Христа взойти на этот крест для того, чтобы мы обрели спасение. Он пришел в этот греховный мир. Он тот, который был без единого греха, понес на себе наши грехи. Он умер страшной, позорной смертью на кресте за наши грехи. Но эта смерть не была напрасной. Она принесла триумфальную победу над грехом и смертью. Послание Коринфянам Павел пишет: «Когда же тленность сие облечется в нетление, и смертность ее облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Апостол Павел говорит о том, что смерть поглощена победою. Далее он очень вызывающе, с иронией восклицает: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Иисус Христос лишил смерти жала. Именно грех является жалом смерти. Именно грех влечет за собой смерть. Но Христос умер и воскрес за наши грехи, и поэтому лишил смерти ее жала. Он буквально вырвал это жало. Он, Иисус Христос, своей смертью смерть попрал. Он лишил ее когтей, он лишил ее клыков. Нам больше не нужно бояться смерти. Павел воздает славу Богу, он благодарит Бога за эту невероятную победу Христа через его смерть и воскресение. Воскресение Иисуса Христа было своего рода печатью, печатью искупления. Его воскресение было подтверждением, провозглашением победы. Воскресение, говорил Эйден Тозер, раз и навсегда продемонстрировало, кто победил, а кто проиграл. Если христианство лишить этого сердца, то все остальное теряет всякое значение. Воскресение Иисуса Христа является свидетельством того, что приход Христа на эту грешную землю, его жизнь и служение, и, наконец, его мучительная позорная смерть на Голгофском кресте не были напрасны. Да, вы скажете, но ведь физическая смерть по-прежнему неизбежна для как для верующих, так и неверующих людей. Да, это так. Однако для человека, который обрел прощение своих грехов, смерть физическая становится переходом в жизнь вечную со Христом. Для верующего человека смерть – это враг, но враг побежденный. Враг, которого не нужно бояться, поскольку все, что, на что он способен, это ввести нас в окончательный мир и покой со Христом Иисусом. Для верующего человека смерть является путем к славе, в присутствии Бога, в жизнь вечную. По этой причине мы больше уже не испытываем страха перед смертью. Мы знаем, что ожидает нас после смерти. Это то, почему на протяжении всей истории христианства верующие люди без сомнения и страха отдавали свою жизнь за свою веру в Бога. Это было для них дороже, чем жизнь физическая. Поэтому тот же Павел, апостол Павел, говорит в послании к филиппийцам: «Ибо для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». Христос был жизнью апостола Павла, поэтому смерть была для него всего лишь приобретением. Смерть становится приобретением для каждого, кто возложил свое упование на Бога. Муди, всемирно известный евангелист и автор многих книг, умирая, сказал: «Земля отдаляется, небеса открываются. Если это смерть, то она великолепна». Вот как встречают смерть мужи Божьи, те, которые любят Бога. Смерть для верующего человека – это переход несравненно лучшую жизнь. Друзья, Бог сделал все для того, чтобы мы жили и жили вечно. И каждый из нас стоит перед этим выбором – жизнь или смерть. Я надеюсь, вы понимаете, что истины, о которых мы с вами говорим, имеют прямое отношение к жизни каждого из нас. Эти истины ставят нас перед невероятно важным выбором. Речь идет о жизни вечной и смерти вечной. Библия однозначно говорит о том, что не все люди будут спасены. Не все люди обретут жизнь вечную. Человек стоит перед этим выбором, и Бог предлагает ему этот дар – спасение во Христе, жизнь вечную во Христе. Спасение дается по благодати, однако человеку необходимо принять этот дар верою. Человеку необходимо осознать свою полную испорченность, свою греховность. Человеку необходимо осознать свое духовное банкротство. необходимо покаяться в своих грехах. Покаяние – это повеление Бога, это прямая ответственность человека пред Богом, признать себя преступником закона Божьего, грешником и обратиться к Богу с просьбой о помиловании. Жертва Иисуса Христа для тех, кто раскаивается, для тех, кто осознает свою греховность, свою несостоятельность пред Богом, свою духовную нищету, для тех, кто преклоняется пред Богом. Люди, которые надеются на свою собственную праведность, однажды испытают самую неожиданную и самую величайшую трагедию всех времен. Их ожидает суд и вечные муки ада. Не откладывайте это решение на завтра, на потом. Смерть для людей становится великим водоразделом. После смерти уже ничего не изменить. Друзья, этого завтра, на который вы надеетесь, может и не быть. Не надо надеяться на завтрашний день. Это ложь сатаны. Сегодня день благодати. Вильям Буш рассказывает одну очень поучительную историю из своей жизни служителя и пастыря церкви. «Я уже собирался ложиться спать, — пишет он, — как вдруг звонит телефон. Это больница. Господин пастор, не могли бы вы приехать сюда? Здесь есть человек, который хочет видеть священника. Но это должно быть быстро. Чуть позже я сижу у постели умирающего. Это мужчина в самом расцвете сил. Его сбила машина на проселочной дороге поздним вечером. Асфальт был мокрым и скользким. Вероятно, водитель потерял контроль над машиной. Автомобиль занесло, и он на полной скорости врезался в мужчину. У него были раздроблены обе ноги. И самое страшное, шофер поехал на бешеной скорости дальше. А тяжело раненый так и остался лежать, пока его не нашли спустя несколько часов. А сейчас, теперь уже слишком поздно. 10 часов назад он еще ходил бодрым и здоровым, но теперь он превратился в комок страданий, мучимый неистовой болью. Сегодня, за обедом, он мог бы рассмеяться, если бы кто-то сказал ему, что он сегодня умрет. А сейчас он шепчет: «О Боже, если бы я мог обрести мир, мои грехи, как я могу быть обращен, как я могу быть прощен? Я хочу поговорить с ним, я говорю ему Слово Божие, я говорю с ним об Иисусе, но он не слышит меня». Боль обрушивается на него, как наводнение. Затем он погружается в бессознательное состояние. Так он умирает. Потрясенный, я все еще стою у тела. Мне хочется распахнуть окна и кричать над ревущим городом: «Ищите Господа, пока его можно найти. Покайтесь!» Может быть, слишком поздно. Вы слишком слабы на смертном одре. Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Последнее предложение – это слова из послания к евреям. Ныне, сейчас, когда Бог обращается к вам через свое слово, не делайте свое сердце черствым. Откройте свое сердце для Бога. Вечность может любое мгновение заявить о своих правах. Физическая смерть лишает нас всякой возможности что-либо исправить. Все будет поздно. Я хотел бы каждого из нас испытать свою веру. Имеешь ли ты спасительную веру? Имеешь ли ты веру, которая ведет к жизни вечной? Сегодня еще не поздно привести свою жизнь в порядок. Сегодня еще не поздно обрести спасение во Христе. Иисус Христос – победитель смерти. Дорогой друг, Бог приглашает тебя разделить с Ним эту победу и наслаждаться теми удивительными благословениями, которые принесла эта победа каждому человеку. Сделай этот шаг сегодня. Бог желает принять тебя в свою семью. Если ты относишься к числу тех, кто уже разделил эту победу со Христом, то я хотел призвать тебя последовать примеру апостола Павла и благодарить Бога за эту уникальную победу. Благодарите и прославляйте Бога своими устами. Благодарите и прославляйте Бога своими делами. Стройте свою жизнь так, чтобы люди в вашем окружении видели, что вы цените эту величайшую победу всех времен, которую одержал Христос. Провозглашайте эту победу Христа людям вокруг вас, чтобы еще многие присоединились к этой победе и обрели жизнь вечную. Если мы верим в эту победу Христа, если наше сердце наполнено благодарностью, мы должны демонстрировать это в своей собственной жизни. Утверждайтесь в Боге, утверждайтесь в вере, прилагайте усердие в служении Богу, зная, что это не напрасно. Бог приготовил для нас жизнь вечную. Бог приготовил для нас удивительные благословения. Для этого стоит жить, для этого стоит отдать свою жизнь. Да благословит нас Бог. Аминь. Встанем по возможности, я хочу обратиться к Богу в молитве. Да, Господь, еще раз в это утро мы хотим воздать Тебе хвалу и славу, которой Ты достоин. Господи, действительно, это величайшая победа всех времен. То, что Ты сделал для нас. Господи, Ты отдал свою жизнь на кресте. Ты умер за наши грехи, но Ты не остался в могиле. Ты воскрес из мертвых, Господи, и сегодня мы можем праздновать эту победу. Победу над смертью, победу над грехом, победу над дьяволом. Господи, мы славим Тебя. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что сегодня еще день благодати. Сегодня, Господи, Ты приглашаешь каждого присоединиться к этой победе, каждого, кто еще в рабстве греха, в рабстве дьявола. Господи, помоги. Помоги им отдуматься. Помоги им, Господь, покаяться, пока не поздно, в своих грехах обрести спасение в Тебе, прославить Тебя как Бога, Творца и Спасителя. Я прошу Тебя за каждого, кто сегодня здесь среди нас, еще не знает Тебя, чтобы он сегодня сделал этот шаг. Господи, я прошу Тебя и за нас, тех, кто обрел это спасение в Тебе, тех, кто радуется сегодня этой победе. Помоги нам жить так, чтобы люди вокруг видели то, что мы действительно дорожим этой величайшей победой всех времен, которую Ты совершил для нас. Помоги нам жить так, чтобы люди видели в нас эту радость. Господи, помоги нам жить так, чтобы нам провозглашать эту истину и помочь еще многим людям вокруг познать Тебя как своего Бога и Спасителя. Я прошу Тебя, Господь, благослови и услышь эту молитву. Во имя Сына Иисуса Христа просим Тебя. Аминь.